Спасибо. Да. А сейчас слово другому переводчику, Даниилу Андрееву, который перевел «Розу мира» на испанский язык. Если вы видите это издание, оно не полностью. Это Казачков Александр Здравич, ему слово.
Друзья, я продолжу переводческую обойму, что ли, да? Но встану рядом с трибуной, поскольку, ну, есть у некоторых переводчиков такой комплекс, что ли, какое-то осознание вспомогательности нашей роли, и что самостоятельных мыслей у нас вообще, в общем, почти не бывает. Поэтому, если говорить о каких-то проблемах, связанных с переводом «Розы мира», или с попыткой даже, скорее, перевода на испанский язык, я попробую какие-то отдельные мысли, может быть, высказать, но, опять же, я говорю, я делаю это с большим комплексом, поскольку привык передавать, скажем, мысли других людей. Ну, во-первых, я, конечно, совершенно прекрасно понимаю мою коллегу, которая сейчас говорила, и, наверное, перефразируя известную фразу, можно сказать, что счастливые переводчики счастливы одинаково, наверное, потому что такую книгу, как «Роза мира», захотелось переводить, неизвестно почему, какой-то был импульс, наверное, зов, я не знаю, не надо даже называть как-то, но вот прочитываешь книгу и сначала начинаешь говорить своим друзьям, испанским друзьям или испаноязычным, латиноамериканцам, начинаешь говорить, вот что есть такое, они так смотрят на тебя, не понимают или, в общем-то, до них не очень доходит, и как-то хочется сначала фразу одну привести, потом страницу перевести, наверное, что-то еще, и вот как-то в это вот входишь, увлекаешься и хочешь донести вот этим людям прекрасным, которых ты любишь, которые, ну, симпатичные очень люди, думаешь, как же они без этого могут жить, как, почему они этого не знают. И вот как-то влезаешь в это и начинаешь переводить, пытаешься переводить. Здесь много, конечно, практических проблем, они, наверное, не очень интересны, потому что это технические проблемы или какие-то вопросы ремесла переводческого. Вообще, вот конференция наша, второй день идет, она названа научно-практической, я бы, наверное, ее назвал скорее научно-практическо-поэтической, и, честно говоря, мне больше поэтическая ее часть нравится. Что касается научной части, ну, конечно, не мне говорить об этом, я к науке отношения не имею. Ну, наверное, такое впечатление создается, никого не хочу обижать, но, наверное, науке как-то «Роза мира» не дается пока. Как-то она вот, руки научные различные тянутся, умы тянутся, но как-то, по-моему, ну, ускользает как-то. Может быть, не время, я не знаю, причины скрыты, во всяком случае, от меня, но что-то вот не получается. Что касается науки, наверное, прежде всего, мне как переводчику, хочется обратиться к более прикладным наукам. Наверное, если кто-то захочет или сможет обратить внимание, конечно же, на литературоведческие проблемы, книги, творчество Даниила Андреева, на проблемы текстологические, лингвистические, именно вот специалисты русского языка, русской литературы. Если бы они обратились к этому, просто хочется призвать их или попросить обратить на это внимание, потому что язык русский, конечно, необыкновеннейшие в книге, и я не могу об этом говорить, я не специалист, но вот я чувствую как-то что ли нутром, что об этом, наверное, стоит говорить, это стоит изучать. А другие научные проблемы, ну, наверное, то, о чем уже говорилось не раз, в самой книге заложены, это те многочисленные темы интереснейшие, которые затрагиваются пунктирно, намечаются, то, о чем говорит сам автор, что у него нет времени, у него нет возможности все это раскрыть. И, наверное, когда-то в будущем, я просто мечтаю о тех временах, когда действительно умные, любящие люди возьмутся и станут развивать вот эти метаисторические, что ли, науки, не знаю, правильно ли я их называю, и помогут, что ли, людям посмотреть на историю, на нашу жизнь, на культуру именно с этой стороны. Это очень интересно. И, конечно, все мы будем, наверное, ждать каких-то метаисторических исследований по истории России, по культуре русской. Наверное, когда появятся переводы и будут осознаны переводы на другие языки, в других странах кто-то возьмется за подобные задачи, потому что, конечно, интересно, но представьте себе, я говорю о том, что мне несколько ближе. Допустим, это история Испании. Ну, какое существо великодержавное стояло, допустим, за Великой Испанской империей XVI века, которая простиралась, как вы знаете, солнце никогда не заходило, и была Америка, Новый Свет вновь открытый, и были колонии где угодно, Филиппины, Африка, Голландия даже, Нидерланды, Неаполь, допустим. Что там было? Почему это все происходило? Мы знаем историю, мы знаем факты, но мы не знаем, что за этим стояло. Наверное, это исторический анализ этого был бы очень интересен. Инквизиция. Об этом, кстати, говорится и в «Розе мира». Что за этим было? Какие это исторические события? Что, какие существа? Взять 20 век, допустим, Франко, да, более такой мягкий считается диктатор. 40 лет, однако, правил. И почему-то он подготовил приход на трон вот этого вот симпатичнейшего лапочки такого Хуана Карлоса I, он же и подготовил вот этот, казалось бы, диктатор, кстати, кровавый. Что за этим кроется? Почему так происходит? Наверное, это было бы интересно и в истории, в мировой, в разных культурах, в разных странах. Ну, просто не почет и край подобных тем, и это все было бы очень интересно. Ну ладно, о науке я говорить не буду, извините, я отвлекся. Что касается практики, ну здесь опять сразу к практике трудно перейти. Не знаю, когда переводишь или пытаешься переводить книгу такую, вот задумываешься, что ты вообще делаешь, наверное, создается, не знаю, может быть, я опять неправильно говорю с метаисторической или с трансфизической точки зрения, не могу считать себя специалистом, но, наверное, создается какое-то тонкоматериальное образование все-таки в связи с книгой, в связи с творчеством такого человека, как Даниил Андреев. И, наверное, «Роза мира» — это можно, наверное, уподобить какому-то Григору. Я не знаю, что это, но вот книга сама на русском языке, на других языках, если они появятся, те мысли, которые она вызывает, чувства, переживания, обсуждение, которое происходит сейчас у нас, все, что думает человек, читающий, об этом, все это, наверное, прирастает куда-то, вот в это тонкоматериальное образование. Я не знаю, может быть, это все иначе как-то, может, этого нет. Но, наверное, что-то создается. И вот в связи с этим задача переводчика, наверное, не навредить, и если он берется за такую ответственнейшую задачу, сознавать, что за ним, за текстом, который он создает, за вот той новой реальностью языковой, и не только языковой, которую он создает, стоит очень много, потому что возникнет книга, и она ушла из твоих рук. Когда ты ее переводил, от тебя зависело, что ты поставишь, какое слово, какую запятую. Потом книга написана, и она ушла, она живет своей жизнью. Книга на русском языке оригинал, и книга на других языках. И ты ничего не можешь сделать, она дышит как-то по-своему и рождает какие-то новые реальности, новые мысли, чувства, может вдохновить, скажем, художников той и другой страны на какие-то произведения в музыке, в живописи, в слове. И все это будет дано именно вот тем словом, которое ты поставил, ты написал. Это большая ответственность, огромнейшая. И, конечно, здесь нет ничего законченного, догматического, естественно, перевод любой никогда не завершен. Я вот читаю то, что я натворил, и мне хочется уже править то, что создано. И, конечно же, здесь, ну, понимаете, проблем очень много. Принято у переводчиков переводить на родной язык. Родной язык у меня русский, если я им так-то владею. Испанский не родной. Ну, взялся я за это. Конечно, идеально, чтобы два человека переводило. Наверное, один воспринимает исходный текст, русский текст, другой мог бы как-то передать его адекватно на свой язык, на испанский или любой другой. Ну, вот я попробовал на испанский это передать. Если когда-то кто-то из испанцев или людей, для которых это язык родной, возьмется сделать это, я буду только счастлив. Если он возьмет, и моя книга как-то ему поможет, хоть немного, и он создаст поистине испанский, что ли, текст, это будет здорово. Я буду только рад и счастлив этому. И вообще может быть много переводов одной и той же книги на один и тот же язык. Мы это видели и на русском языке. Так вот, вот эта новая реальность языковая, не только языковая, которую создает переводчик, накладывает на него огромнейшую ответственность. И об этом никогда не надо забывать. Наверное, ну, я не знаю, поэтические сравнения здесь не очень уместно, но какой-то, наверное, создается новый цветок, вот семя какое-то занес ветер, наверное, на другую землю, и там вырос новый цветок, он не совсем похож на тот цветок, который вырос на русской почве, и шипы другие даже, и лепестки другие, аромат другой совершенно, там воздух другой просто, там иначе аромат этот создается, и люди вдыхают другой аромат. Конечно, это книга, то есть жизнь ей дал русский оригинал, но потом начинается что-то, то, что мы даже не совсем понимаем. Какая-то другая жизнь этих произведений, этой книги. И я, кстати, это заметил, вот испанский издатель, с которым я обсуждал еще рукопись, вдруг взял в какой-то момент и стал читать какой-то отрывок, я не помню, по-моему, там «Происхождение зла» было, ну что-то такое вот яркое, да? Вот эти темные всякие страницы, они ярко, конечно, выписаны, их проще даже, и переводить даже проще. Он стал читать что-то, и я услышал, что он читает совсем другими интонациями, вкладывает как бы другой смысл даже в то, что я... Потому что когда переводишь, ну про себя произносишь внутри, и как-то даешь свои интонации. А он это прочитал совершенно по-другому. Я подумал, сначала я ужаснулся, подумал, неужели он меня не так понял. А потом я так задумался, и... а вроде ничего страшного. Наверное, вот эти вот разные прочтения одного и того же текста каждым человеком, они закономерно, они новые грани открывают того же текста. И в русском языке, наверное, так же происходит. Здесь огромная проблема восприятия текста. Как вот русский читатель воспринимает один и тот же текст, одни и те же слова? Наверное, восприятие очень разное. Зависит от человека, зависит от обстоятельств, от многого зависит. Наверное, на других языках то же самое. И это хорошо, потому что это та самая многогранность вот творения этого произведения. Ну и напоследок, наверное... Немножко все-таки скажу о практических переводческих вещах. Не просто переводить, конечно, русские реалии, русская история, русская культура. Вообще она звучит иначе на другом языке, и, наверное, поэтому Пушкина или Платонова трудно передать на другом языке. Трудно. Звучит иначе совершенно на испанском языке или на любом другом то, что мы произносим или пишем по-русски. И вот... Берешь, скажем, страницы о русской истории, но можно объяснить как-то, что такое опричнина. Хотя по-русски опричнина сказал, все ясно. Там долго начинаешь, вот, госбезопасность, Иван Грозный. Ну, то есть, уже, понимаете, уже какие-то костыли как-то уже, ну, нехорошо, да? Смутное время можно объяснить, ну, и массу русских исторических реалий. Ну, как-то можно, это не так, в общем, это и раньше делалось. Когда возникают гамаюны с алконостами, да, вроде бы фантастическая реальность русская чисто. Начинаешь тыркаться, да, райские птицы какие-то, сирены, да, какие-то тоже райские птицы. Но вроде не то все. Приходится оставлять, как-то придавать более испанизированную форму, но все равно это гамаюна алконост остается, да. Потом доходишь до терминов или слов, созданных автором или услышанных автором. Слова вроде бы интернациональные, да? Извините, я буду произносить их, потому что, ну, не люблю я из демонической жизни, но, допустим, гашарва, да? Извините еще раз. Ну, действительно, слово материальное, тем более написано, ну и произнесенное тоже. Два ша одновременно идут. В испанском языке, например, нет совершенно шипящих, кроме че. Звука ша просто нет. Пишешь... Ну, по-русски два ша тоже, в общем, такой забор получается, страшновато немного. Пишешь два ша, значит, с, аш, с, аш, да? Ну, что-то какой-то тоже, чистокол вроде. Ну, испанец, ну, просто у него артикуляционный аппарат, он не может эти два ша произнести, ну, хотя бы читает, пугается, кстати говоря. Вот вы смеетесь, но пугаются, кстати, испанцы пугают, вот издатель тоже испанский, он... Дочитал до инфрафизики, до демонических этих слоев, и сказал, я не могу дальше читать, мне страшно. Говорит, я не могу, я верю, что так может быть все и есть, но я не могу. Отложил книгу. Ну, кстати говоря, потом встретил русского человека, аристократа даже в Петербурге. Он сказал, я говорю, вот Розмир, он говорит, да, говорит, я тоже вот не смог читать, потому что вот я тоже на этом сломался. Видите, в общем, ну, значит, тогда, наверное, адекватный перевод, раз... На испанском и на русском пугаются почти одинаково. Жругер, например, опять же, извините. Непроизносимо даже по-русски, испанцу тем более. Ну, как ты испанизируешь там, ставишь в конце «о», получается, «жругро» вроде, ну, что-то такое, да? Особенно «жругрято», опять же, извините, там «жругрито» какое-то, кстати, звучит почти как по-русски. Ну, вот что-то такое пытаешься делать. Но, кстати, тут интересная вещь возникает в этих словах, нам ранее неведомых. В них как-то через перевод, вот, из другого языка сквозит какой-то смысл или звучание, которое по-русски мы не ощущаем, кажется, а, ну, ясно, взяты эти слова или услышаны, может, из праязыков, из каких-то древних языков, может, они вот в Рамфаторе где-то у нас летают, да? А по-испански вылезает вдруг, может быть, мне кажется, опять же, я неправильно услышал, и этого совсем нет, но возникают какие-то вещи, проясняющие что-то. Например, опять же, извините, Игва, известный, да, персонаж? В латыни, в том же самом и в испанском языке, игуаль, игваль, эгалитарный – это равный. Может быть, это под одну гребенку вот эти вот существа, которые снуют там под нами, да? Может быть, отсюда. Может быть, слово игуана всем известно. Кстати, из карибских, индейских языков Нового Света. Ну, может быть, она немножко похожа на облик игвы, потому как это описано в книге, да? То есть можно что-то искать, я говорю, это все предположения какие-то, но что-то есть. Или, допустим, извините опять, рарук, да, оттуда же снизу. По-испански совершенно ясно слышится, опять же, может, я заблуждаюсь, раро – это странный, чудной какой-то, а руга – это морщина, складка. Что-то странно, чудно такое, складчатое, я не знаю, может быть, что-то там в этом есть. Может быть, я ошибаюсь. Более приятное слово – сиайра. Материальность – это вот вещество, из которого творится материальность провиденциальных миров, светлых. Сиайра, ну, по-испански, ну, и по-русски звучит достаточно воздушно, но по-испански совсем ясно, или, опять же, я заблуждаюсь. Си – это «да» просто, а айра, айра – это воздух. Да, воздух, и все. Вот она, эта материальность светлых миров. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но вот какие-то такие мысли приходят сразу на ум. Наверное, в каких-то других языках отыщется объяснение менее приятных слов, опять же, типа «гавах», «корок» и так далее. Наверное, все это можно найти, но это вот такие мысли по ходу. Еще такая мысль, что ли, с названиями. Высоко очень поэтически звучит мировая Сальватерра, да? Монсальва. Ясно, что это, ну, Монсальва ты раньше был, Сальватерра. Для испанского уха это совершенно нормальные слова, ничего такого особенного себя не представляющие. Потому что Сальватерра, Сальватьерра, ну понятно, это от крестоносцев идет, но это спасенная земля, в общем. Есть даже такие населенные пункты где-нибудь в Испании, в Галисии, там 5000 жителей живет или 10 тысяч, маленький, в общем-то, городишко, да? То есть, в принципе, по-русски это, ну, аналог какого-нибудь село Спасское, наверное, Троицкое, да, ну, что-то такое, в общем, никого не удивляет, да, ну, вот Сальватерра мировая. Испанскому уху вроде не так высоко, но тем не менее. Или Монсальват, понятно, из легенд там и так далее. Монсальват как гора соотносился вот со Святым Граалем, соотносился с Монсерратом иногда. Монсеррат – совершенно конкретная гора рядом с Барселоной, где есть, кстати, старый монастырь, и там реликвии и прочее, но, в принципе, для них это какая-то реальность, и вот для испанского уха это совершенно ничего особенного. Ну ладно, в общем, я заговорился тут, и, наконец, наверное, я скажу, если о трудностях говорить, русские слова, конечно, прекрасные в книге, и с ними как раз труднее всего. Слово «соборность», например. «Соборность». Ну, на другие языки я так пытался узнать, в общем, трудно переводимое слово. Чаще всего пишут вообще латинскими буквами «собор», «ность» и все. Ну, так же, как, как интеллигенция, да. Ну, вот, оказывается, да, мы, наверное, Микушевичу к одному слову пришли, потому что я тоже стал думать, ну, что с этим делать? Дело в том, что по-испански «соборный», ну, что-то близкое по значению, неизбежно будет католику, то есть католический. Понимаете, сделать католическую душу сверхнарода – ну, по меньшей мере, нельзя, да? А католическое отпадает в испанском. Кафедральное отпадает, естественно. Ищешь дальше, ну и, естественно, через извините за научность, через кахал древнееврейское, через экклезию греческую. Но приходишь все равно к латинскому консилиуму, то есть все равно консилиарная какая-то душа, конечно. Не знаю, может это неправильно, может когда-то найдется другое слово.
Ну,
наверное, так. В общем, вот некоторые проблемы, не знаю, прав я в том, что их вынес на ваш суд, но...
Конечно.
Александр Израилевич, маленький кусочек, простите, как звучит по-испански. Просто как это музыкально звучит на другом языке. Мы-то читаем, ну, любой, хоть начало, хоть что хотите.
Из темных миров или светлых?
Из светлых.
Из светлых, да? Ну, вообще, вы знаете, действительно, совсем другая реальность. Вот Юсик мне сейчас в перерыве некоторые иероглифы, просто я попросил его нарисовать как шадонакар будет, по-японски. И вы знаете, ну совершенно, и понятно, что это другая реальность. И это живет по-своему, и будет жить по-своему, и слава Богу, потому что люди на Земле все такие разные, и действительно должна быть разная роза мира с каким-то разным ликом, что ли. Это, наверное, правильно очень. И жизнь тогда будет разнообразная вот у всех этих книг, и у тех, кто их читает. Высшие...
Да любой, прямо откройте и прощайте, что ли, все равно. Просто вот звук испанский такой.
Ну,
много.
Все языки хороши, как говорится.
Все, мне нам-то хочется услышать его звучать.
Ну, вот. Tanto la humanidad del rock, como la humanidad de los diamantes, y la de la luna, y los ángeles, y los elementales, incluso el reino animal cuyo sentido metafísico fue un enigma tan profundo, encuentran su máxima justificación, su existencia definitivamente transfigurada, en el seno de este paraíso supremo que conjuga la paz y el poderío, la beatitud y la creación, la perfección y el movimiento ilimitado, siempre avanzando por el deslumbrante camino.